день.
Добрый день, Крым. Это радио Крым Реалии, и мы с понедельника по пятницу вас радуем не только утром и вечером, но еще и днем нашими эфирами. В 14.00 по Крыму включайте нас, и там будем мы. Каждый день говорим, конечно же, о разных актуальных темах. Например, сегодня нас ждет вот такая история.
Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию по Крыму.
Почему для набережной в Евпатории попросят еще денег из российского бюджета?
И как президент США Дональд Трамп отреагировал на голосование за его импичмент в Палате представителей?
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Начнем мы традиционно с новостей, но прежде напомним, что теперь вы нас можете слушать круглосуточно на средних волнах 648 АМ. Передайте эту информацию друзьям, родным, знакомым. У нас есть еще бесплатный номер телефона для звоночков из Крыма 8 800 10 06 926. Есть еще номер телефона для жителей материка 044 490 2905. Также вы можете писать нам под трансляцией на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму. За проголосовало 65 стран, против 23, воздержались 83. Основные положения – требования к России прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму, осуждение задержания активистов на полуострове, в частности, представителей общественного объединения «Крымская солидарность», призыв прекратить преследование и освободить лиц, задержанных за высказывание мнения, требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины, осуждение практики призыва на службу в российскую армию.
И вот сейчас предлагаю послушать комментарий бывшего постоянного представителя Украины в ООН, посла Украины в США Владимира Ельченко. Вот что он сказал.
Голосуючи за цю резолюцію, міжнародна спільнота посилює свою політику невизнання будь-яких спроб перекреслити кордони за допомогою військової сили з порушенням принципів Уставу ООН, у тому числі поваги до суверенітету та територіальної цілісності країн. Крим є і залишатиметься невід'ємною частиною України. Резолюція, яка приймається сьогодні, стане важливим інструментом, щоб припинити усі порушення прав людини та зловживання по відношенню до мешканців Криму та допоможе неминучій деокупації українського півострова.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает важным консолидацию международного сообщества в поддержке Украины в крымском вопросе, что, по его мнению, показало голосование в ООН за резолюцию по защите прав человека в аннексированном Крыму.
На сегодняшний момент можем вам точно сказать, что это важный для нас инструмент, и мы рассчитываем на то, что вся кількість стран, которые поддерживают, они условляют свою позицию. И не на каждой из них дается эта позиция, но то, что они занимают позицию, это свидетельствует про диалог, который відбувся в самом уряде этой страны, что они визначили свою позицию по отношению до нас и до Крыма.
14 декабря постоянный представитель России в ООН Геннадий Кузьмин перед голосованием за проект резолюции заявлял, что Москва готова обеспечить доступ мониторинговой миссии в аннексированный Крым, но на своих условиях.
Палата представителей США объявила импичмент Дональду Трампу. Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джексона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент.
Импичмент объявлен по обеим представленным демократами статьям обвинения в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса. Ни один республиканец за импичмент не проголосовал, хотя двое демократов проголосовали против.
Теперь вопрос об отстранении Дональда Трампа от должности президента рассмотрит Сенат США, поскольку для отстранения требуется две трети голосов, а большинство в Сенате у республиканцев, Дональд Трамп почти наверняка сохранит за собой свою должность, сообщает «Настоящее время».
Импичмента, который закончился бы отстранением избранного президента от власти, в американской истории еще не было. Ричард Никсон, в отношении которого процесс импичмента был начат после Уолтергейтского скандала, ушел в отставку под угрозой отстранения от должности до формального голосования. В Америке прошли акции как за импичмент Дональда Трампа, так и в его поддержку. Давайте послушаем фрагмент.
Россия, если ты слышишь, забери его себе обратно.
Эта башня у меня на голове – это один из куполов храма Василия Блаженного в Москве. Из него высовываются руки. Это руки Путина. Он держит вожжи, которые управляют головой Трампа.
Он наш президент, и я вижу, что он делает прекрасные вещи для нашей страны, для всего мира и для Израиля.
Накануне президент США Дональд Трамп написал письмо демократам в Палате представителей. Он назвал их действия по отстранению его от власти, цитируя, незаконной попыткой государственного переворота. Организаторы импичмента, по мнению президента, потерпят поражение в день следующих выборов, так как избиратели в массе своей импичмент не поддерживают. Ну и подробнее о каких-то первых выводах по итогам вчерашнего или голосования этой ночью мы поговорим в третьей части нашей программы, поэтому дождитесь.
Комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект о санкциях против России. Двухпартийный законопроект, который сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее назвал «адскими санкциями», предусматривает введение санкций против России за ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, а также за ее враждебные действия в Сирии и агрессию против Украины.
Санкции будут направлены на государственный долг России, банки, которые поддерживают попытки Кремля, цитирую, поднять демократические институты в других странах, российские проекты, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу, на киберсектор России и лиц, приближенных к ее президенту Владимиру Путину.
Чтобы вступить в силу, документ должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом США Дональдом Трампом. Как ожидается, это произойдет уже в следующем году.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Есть у нас слушатели, которые под YouTube-трансляцией пишут, что посмотрят наш эфир в записи, потому что сейчас идет пресс-конференция Владимира Путина. Действительно, сегодня в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Кремль ранее сообщил, что аккредитовал 1895 журналистов для участия в этой пресс-конференции. На мероприятии звучат вопросы о разных проблемах в соседней России. В частности, журналист ресурса «Ура.ру» спросил Владимира Путина о проблеме низких зарплат для врачей. И вот что ответил Путин.
Но проблемы, безусловно, существуют. Вы упомянули одну из них, это уровень заработной платы. Но уровень заработной платы в медицине, он даже повыше, чем уровень заработной платы в других социальных сферах. И в целом показатели, которые ставились еще в указах 2012 года, они соответствуют тому, что закладывалось. Правда, и здесь я с вами не могу не согласиться, это тоже усредненные цифры. Вот вы сейчас сказали о том, что у главврачей может быть высокая зарплата, а у рядовых врачей, там, даже у хирургов, на порядок ниже. Это одна из проблем, которые мы должны решить.
Кстати, Владимир Путин вот по таким сообщениям-молниям, если смотреть, например, на сайте информагентства ТАСС, уже прокомментировал голосование в Палате представителей США и сказал, что импичмент Трампу – это продолжение внутриполитической борьбы в США.
Ну и на самом деле, тут еще, возвращаясь к теме вопросов, которые могли бы быть заданы Путину, возможно, будут какие-то из них заданы. За несколько дней до этой пресс-конференции итоговые крымреали отправились на улицы крымской столицы, чтобы узнать у жителей Симферополя, какой вопрос они бы задали Владимиру Путину. Давайте послушаем.
Наверное, когда встречу, тогда задам, честно знаю, не могу ответить.
Ну какой?
Когда он сдохнет.
Улучшить медицину. А так, в принципе, все нормально. Вот только вопросы медицины. Это огромные очереди. Никуда не достаешься, не доберешься. Везде, конечно, большая проблема.
Хотелось бы, чтобы тут немножечко пенсии пенсионерам повысили. Тяжело. Цены растут, к сожалению. Ну, не 7, 8 и 10 тысяч, конечно.
Прямую трансляцию пресс-конференции и все самые важные новости с этого мероприятия ищите на сайте Крым Реалии.
Ущерб от пожара на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» составил 95 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в штабе Северного флота.
По словам источника, в эту сумму входит не только повреждение конструкции авианосца, но и пострадавшее ремонтное оборудование, а также вышедшие из строя из-за травм военные и гражданские специалисты. Официального подтверждения данной информации нет.
12 декабря в результате пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» погибли 2 человека, 14 человек пострадали. Как известно, одним из погибших оказался севастополец Виктор Измайлов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ветеран ВМФ Григорий Апресов. По его словам, летом этого года Измайлов получил звание капитана третьего ранга.
Возгорание на авианосце произошло от искры при проведении сварочных работ. По предварительным данным, сварочная окалина попала на неубранный мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели. Тушили пожар более суток. Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» – единственный авианосец в составе российского флота.
Радио «Крым. Реалии». Мы ценим твое мнение.
В аннексированном Крыму создан Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при подконтрольном России главе Крыма Сергея Аксенове. И согласно опубликованному указу на сайте российского правительства Крыма, помимо Сергея Аксенова в Совет вошли глава Крымского госкомитета по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев, министр культуры Вера Новосельская. В списке также значатся представители российских силовых ведомств, в частности Центра Э и ФСБ. Главный раввин Симферополя Ехзель Лазар и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, а также представители иных религиозных и национальных объединений, лояльных к российской власти Крыма.
Основными задачами Совета обозначены рассмотрение вопросов, имеющих особое значение в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, содействие установлению и укреплению связей между национальными общественными объединениями, религиозными организациями и исполнительными органами государственной власти Крыма, содействие свободному развитию малых народов.
Подконтрольной России временно исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Развожаев признал, что в городе не нашли подрядчиков для многих важных объектов. Далее цитата Развожаева: «К сожалению, для многих важных объектов так и не удалось до конца года определить подрядчиков. Мы поставили максимальные обеспечительные меры, чтобы не допустить к стройкам аферистов. Есть проблемы и с качеством выполненных проектов, поэтому торги не состоялись». Конец цитат.
По информации издания «Примечания», не состоялся тендер с общим бюджетом в 5,4 миллиарда рублей на строительство Севастопольской больницы скорой медицинской помощи из-за отсутствия заявителей. Аналогичным образом не состоялся уже пятый по счету электронный аукцион на строительство канализационно-очистных сооружений «Южные» в Севастополе. Желающих поучаствовать в тендере не нашлось.
Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что исследования показали сокращение площади Бакальской косы из-за добычи песка. Он отметил, что обратился в Министерство природных ресурсов и экологии России с просьбой поручить Федеральному агентству по недропользованию, досрочно прекратить действие лицензии на добычу песка.
По словам Аксенова, этой проблемой также занимается сенатор из аннексированного Крыма Ольга Кавитиди. Далее цитата Аксенова: «Подобные проекты должны учитывать интересы и планы социально-экономического развития регионов. Это должно быть прописано в федеральном законе. Кроме того, по данной проблеме мною направлено обращение в Генпрокуратуру России». Конец цитаты.
В Крыму активисты добиваются остановки промышленной добычи песка на территории ландшафтно-рекреационного парка «Бакальская коса». По информации местных жителей, с начала 2015 года площадь парка из-за разработки уменьшилась на 8 гектаров.
Как выбирали песок, так и ходят. Мы получали письма, ответы из прокуратуры, в которых указывалось, что это предприятие не подчиняется нашей крымской прокуратуре, не предоставило ни лицензию, ни разрешение на право пользования этим водным участком. Ну, в принципе, вообще даже не допустили никакой информации. Росприроднадзор, если я не ошибаюсь, не дает информацию, обозначает это тарифом «секретно».
Бакальская коса расположена на северо-западном побережье Крыма на территории Раздольнинского района. С 2000 года коса имеет статус регионального ландшафтного парка. Ее протяженность около 12 километров. Активисты из ближайших населенных пунктов обращают внимание на то, что в последние годы коса заметно сузилась и уходит под воду. Мы об этом неоднократно на протяжении 2019 года рассказывали, что ситуация с добычей песка там действительно не совсем понятна. Никто не может ответить местным жителям, кто добывает там песок и почему крымские власти никак не могут на это повлиять. Но недавно мы делали еще эфир о том, что, оказывается, два участка вблизи этой Бакальской косы, которые исчезают, выставили на аукцион для того, чтобы, ну вот, предлагают эту землю под разведение, даже не землю, это такой морской участок, под разведение аквакультуры. И местные жители вообще в полном отчаянии, по крайней мере, так звучало, да, из того, что нам рассказывали. Они говорят, что мы и так чувствуем на себе результаты того, что как добывают песок, а как будет повлиять на эту местность еще и разведение аквакультур, потому что есть там свои особенности, мы не знаем. И вот они ждут ответа, но ответов пока нет.
А тем временем Федеральное дорожное агентство России выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Керченского моста. Как сообщает пресс-служба ведомства, объект был принят комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора. По данным Росавтодора, на данный момент выполняется проверка железнодорожной автоматики на мосту. И, как сообщили в пресс-службе Ростехнадзора, далее цитата, в декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончанию которых Ростехнадзор выдал заключение о соответствии заказчику Федеральному управлению Тамань. Заключение о соответствии удостоверяет: объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено. Конец цитат.
Напомним, что обещают, что первый поезд поедет 23 декабря. Даже была информация о том, что в открытии железнодорожного сообщения может принять участие президент России Владимир Путин. Эта информация пока не подтверждена, но мы, конечно, вам об этом обязательно сообщим.
Почему-то мне кажется, что во время пресс-конференции, может быть, уже спросили или еще спросят у Владимира Путина, наверное, этот вопрос зададут.
Может быть, он уже даже что-то и подтвердит. Да, но мы следим, кстати, за пресс-конференцией Владимира Путина тоже, поэтому оставайтесь с радио Крым Реалии, сайтом Крым Реалии. Это все новости к этому часу. И вот мы в ближайшие полчаса будем говорить о том, что есть в Евпатории такой объект Российской Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, как реконструкция набережной Терешкова. Это набережная, ну, она считается как центральная, и всю эту набережную с прошлого года она перекрыта, потому что ее должны были реконструировать. Это, конечно, дорогостоящий объект Российской Федеральной целевой программы. И так получилось, что нашли подрядчика, выделили ему деньги, но что-то пошло не так. С подрядчиком договор расторгли, и сейчас речь идет не просто о том, что эту реконструкцию будут доделывать. По заявлениям крымских чиновников, они будут просить этот объект перефинансировать, несмотря на то, что подрядчику уже было выделено 500 миллионов российских рублей. Почему для набережной Евпатории сменят подрядчика реконструкции, что будет с уже потраченными деньгами, и почему, учитывая то, что недостатки строительства якобы были заметны еще в процессе этого строительства, его не остановили раньше. Вот об этом поговорим.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Мы работаем в прямом эфире. Есть у нас такое фиксированное время с 14.00 по крымскому времени, поэтому, несмотря на то, что параллельно пресс-конференцию дает президент России Владимир Путин, мы все равно в эфире с актуальными для крымчан проблемами. Сегодня будем говорить о набережной, центральной набережной в Евпатории, но прежде я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Особенно обращаюсь к жителям Евпатории. Если вы нас слышите, пожалуйста, отзовитесь и расскажите, как эта реконструкция повлияла на вашу, ну, скажем так, на ваши будни, на выходные ваши, потому что многие прогуливались по этой набережной до того, как там началась реконструкция. В общем, звоните 8 800 10 06 926. Работы по реконструкции центральной набережной Евпатории, набережной Терешковой начались весной 2018 года. В прошлом году Роман Курочкин, генеральный директор компании-подрядчика фирмы «Каштаг», рассказывал, что часть набережной могут ввести в эксплуатацию к началу курортного сезона этого года. Но этого не случилось. Более того, сейчас реконструкцию приостановили. Тут стоит понимать, что эту набережную, которую начали реконструировать, доступ к морю с этой стороны перекрыли практически полностью. Вы можете убедиться в этом, если вы не житель Евпатории. Уже есть сюжеты крымских журналистов, которые туда поехали, с дрона даже поснимали. И в комментарии «Крым-24» подконтрольный России глава администрации Евпатории Роман Тихончук рассказал о том, почему отказались от услуг подрядчика.
В июле, в августе 2019 года работало федеральное казначейство в нашем городе, проверяло данный объект и нашло достаточное количество нарушений. По этой причине расторгнул контракт с подрядчиком.
В комментарии тому же «Крым-24» министр строительства Крыма Михаил Храмов рассказал подробности того, что вызвало недовольство работой подрядчика.
Выявлено грубое нарушение технологии строительства, выявлено грубое нарушение проектной документации, а также необоснованное завышение стоимости различных материалов и оплата невыполненных работ. В общей сложности этот объект стоит порядка 770 миллионов рублей. По состоянию на лето текущего года выплачено уже было порядка 500 миллионов рублей, и неотработанный аванс был порядка 200 миллионов рублей. При этом из 500 миллионов выплаченных сумм неправомерно, либо необоснованно выплаченными казначейством были признаны порядка 240 миллионов рублей. Заказчик данные претензии перевыставил подрядчику, затребовал устранить данные замечания, привести строительные работы в соответствии с проектом, однако подрядчик отказался это делать, и заказчиком было принято решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке. И в сентябре текущего года контракт был расторгнут.
Тут стоит напомнить и отметить, точнее, что заказчик реконструкции – это, ну, так называемая государственная компания «Инвестстрой», а исполнитель – это компания, уже упомянутая «Каштаг», это крымская компания. Мы перед эфиром пытались связаться с ее представителями для того, чтобы уточнить их позицию, потому что очень много замечаний, критики звучало в их адрес со стороны местных чиновников и крымских чиновников, но нам, по крайней мере, к моменту эфира не ответили. Возможно, представители компании, вы захотите нам ответить после эфира, пожалуйста, свяжитесь с редакцией «Крым Реалии». Вот у нас на протяжении трансляции на Ютубе, например, будет имейл появляться. Вы можете нам написать. Реконструкция предусматривала 4 вида работ. Это благоустройство парковой и пешеходной зоны, реконструкция гидротехнических сооружений и берегоукрепляющие мероприятия. Началась эта реконструкция еще при Андрее Филонове на должности главы администрации. Я напомню, что он сейчас фигурант уголовного дела. Но как раз он тот человек, который презентовал этот проект на этапе, когда он только запускался. По словам подконтрольного России вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, подрядчик с претензиями в свой адрес не согласен, и делом сейчас занимаются правоохранители.
На сегодняшний день материалы переданы в правоохранительные органы, причем переданы федеральным казначейством в прокуратуру. Идет сейчас разбирательство, но это уже как бы там следствие разберется, насколько он был правомерен, либо неправомерен.
Мы недавно, кстати, делали эфир по поводу состояния некоторых объектов ФЦП, потому что назвали в подконтрольном России правительстве Крыма цифру, сколько объектов нуждаются в перепланировке. Это 46 или 44 объекта, если я не ошибаюсь. И вот как раз тот же Евгений Кабанов, он говорил, что он надеется, что в ближайшее время уже, как он сказал, начнутся посадки. Речь идет о тех объектах, которые были или недостроены, или заброшены, или подрядчик как-то освоил деньги не так, как это нужно было сделать. По проекту реконструкции набережной в Евпатории можно напомнить, что эта стоимость оценивалась предварительно, по крайней мере, в 770 миллионов российских рублей, из которых подрядчик получил около 500 миллионов, то есть полмиллиарда рублей. Выполненные работы оцениваются в 300 миллионов рублей. Как вы уже слышали, есть вопросы относительно того, что с еще 200 миллионами, которые подрядчик получил, но, как считают местные власти, не освоил недолжным образом, или же на эти деньги работа не была выполнена. Подконтрольный России глава администрации Евпатории Роман Тихончук рассказал, что реконструкцию набережной планируют возобновить через год.
Весь 2020 год мы будем данный объект заниматься с ним юридически. Мы будем его кадастрировать, ставить на учет как объект незавершенного строительства. Мы будем определять те работы, которые необходимо сделать, потому что, допустим, при строительстве волноломов было определено и найдены парусники, которые объекты культурного наследия, которые также надо определять, куда выносить, как охранять. Ну, то есть много моментов, которые не были учтены в первоначальном проекте. Мы будем юридически разбираться с подрядчиком в судах, потому что он, конечно, возражает относительно разрыва с них контракта, доказывает свою правду. В конце 20-го мы зайдем в экспертизу по данному объекту, определим, какое финансирование необходимо, чтобы достроить его качественно. Весь 21-й год мы будем продолжать строить набережную Терешковой. Я прекрасно понимаю возмущение наших жителей и наших гостей. При новом проектировании будем учитывать поэтапное введение набережной в эксплуатацию. Может, какое-то количество там метров променадной зоны ввести, чтобы люди уже начали ей пользоваться.
Такие обещания уже звучали со стороны подрядчика, с которым расторгнут договор, что к курортному сезону 2019 года, возможно, ведут в эксплуатацию часть набережной, чтобы была возможность прогуливаться на берегу моря. Роман Тиханчук, глава администрации Евпатории, также рассказал о том, что средств, предусмотренных на реконструкцию набережной в рамках ФЦП, изначально было недостаточно.
Действительно, набережная Терешковой давно нуждалась в ее реконструкции. Спасибо федеральной целевой программе, которая позволила нам это сделать. Объект внесен в федеральную целевую программу, и с 2018 года началось его строительство. Во время строительства было определено и подрядчиком, и заказчиком, что надо данный объект и проект по данному объекту корректировать. Та сумма денег, которая была выделена изначально, ее недостаточно для того, чтобы сделать качественно данную набережную. И было принято решение увеличивать финансирование практически в два раза до 1,5 миллиардов. Но поддержки в Министерстве экономического развития не было на тот момент достигнуто. Но я думаю, этот вопрос решаемый. И мы его дальше будем решать с Министерством экономического развития, чтобы действительно было выделено то финансирование, которое здесь необходимо.
Это были комментарии главы администрации Евпатории Романа Тиханчука в интервью телеканалу «Крым-24». Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем реконструкцию набережной имени Терешковой в Евпатории. Такой масштабный проект, объект федеральной целевой программы по Крыму и Севастополю, выделили подрядчику 500 000 000 рублей на реконструкцию. В этом году договор с ним в конце концов расторгли. Теперь будут искать нового подрядчика, просить перефинансировать этот объект. И обещают, что на протяжении 2 лет этот объект введут в эксплуатацию. Я же напомню номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии, или же просто смотреть и слушать нас. А к нам по телефону присоединяется Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Илья, добрый день.
Здравствуйте.
Главный вопрос, который напрашивается вот в связи со всей этой историей, вот рассказывают о том, что некоторые такие отрицательные моменты в процессе реконструкции были обнаружены еще в самом этом процессе. То есть у заказчика были претензии к подрядчику, тем не менее подрядчик получил деньги, что-то делал, теперь контракт расторгли, и все это будет наново. Как это возможно? И как осуществляется контроль за реализацией таких объектов? Потому что потерять 500 000 000 рублей – это не очень хорошо.
Знаете, это достаточно сложный вопрос. Просто у нас в Крыму это обычное дело, когда вот такое происходит. У нас тот же театр «Кукол» в Симферополе строится за 1 000 000 000 рублей. Там 5-этажное здание достаточно небольшое, стоит 1 000 000 000 рублей, но пусть даже с оборудованием, там с каким-то... Я, правда, не знаю, какое оборудование можно с театра «Кукол» на эту сумму засунуть. То есть я себе не представляю возможным это. И сегодня вот выясняется, что... Когда, опять же, подошли сроки, когда должен быть объект введен в эксплуатацию, никто его в эксплуатацию не ввел. И точно та же самая история, что и с этой набережной происходит. То есть заявляется подрядчиком о том, что необходимо корректировать смету, необходимо назначать новые сроки, какие-то там более современные отделочные материалы нужно применить, какое-то другое оборудование установить и увеличить стоимость 1 000 000 000 рублей до 1,5 миллиарда рублей на это здание. Такая же точно ситуация с республиканским медицинским центром, который строили, обещали вот-вот ввести в эксплуатацию. И буквально вот несколько месяцев назад появилась информация о том, что они республиканский центр тоже в эксплуатацию все время, соответственно, ведут, и необходимо на закупку дополнительного оборудования еще им сумма там в районе 50% от сметы, которая была заложена при изначальном проектировании.
Илья, смотрите, просто если позволите, вопрос, вот как осуществляется контроль за реализацией объектов ФЦП, потому что, например, по проекту реконструкции набережной в Евпатории получилось как, что весь этот процесс с расторжением договора, с какими-то такими претензиями уже юридически оформленными к подрядчику, начались после того, как в Евпаторию приехала комиссия казначейства из Москвы проверять, как эти деньги осваиваются.
Да никак он не осуществляется. Это же видно. Я просто почему начал говорить про другие объекты. Потому что это совершенно типовая ситуация для Крыма, когда выделяются вот эти, соответственно, авансы. выделяю на совершенно кривые проекты, которые закуплены без конкурсной процедуры, которые прошли экспертизу только в части оценки материалов. И техническая экспертиза они, в принципе, не проходили, якобы там для ускорения процесса и все остальное. И вот эти недостатки, которые обнаруживаются сегодня вот этой комиссией, которая приехала из Москвы, да, они вообще типичны для всех проектов СЦП, которые республиканскими властями на территории республики осуществляются. То есть у нас и детские сады не могут ввести в эксплуатацию, потому что там абсолютно кривые проекты, по которым они строились. И принять они эти детские сады не могут, потому что там изменения проектов, которые вносились уже по ходу, соответственно, строительства. То есть это детские сады. Вот это есть у нас сейчас программа строительства интернатов для психбольных, как бы, то есть тоже три интерната без конкурса практически распределили подряды. Там я тоже знаю, есть очень существенные недостатки в проектах у этих. То есть контроля никакого за этим нет. Просто цель у республиканских властей крымских — это как можно быстрее освоить вот эти выделенные федеральные деньги, чтобы поставить галочку в отчетности своей, и, соответственно, там, чтобы не получить выговор от правительства Российской Федерации за то, что деньги были своевременно не освоены. Если бы им нужны были результаты, то такой ситуации, конечно, бы не происходило. И вот этих увеличений стоимости и всего остального, вот этих перереконструкций проектов. Ну, тут, в принципе, говорить можно много. Даже вот Митридатская лестница, насколько вы помните, у нас поручение было президента еще 4 или 5 лет назад о том, что должна быть завершена ее реконструкция. И на сегодняшний день, насколько я знаю, там работы ведутся, и конца и края им не видно. То есть только проектную документацию какую-то с горем пополам сделали, деньги выделили, а опять на что выделили, никто толком не знает.
Илья, еще один буквально к вам такой вопрос. Вы упомянули об авансе, и сейчас вот я замечаю, что спустя 5 лет после того, как начали эти деньги федеральной целевой программы распределять на разные объекты, сейчас очень активно и в Крыму, и в Севастополе говорят о том, что вот, например, как в Севастополе с очистными Южные, да, что мы на этот раз аванс давать не будем. И на крымском уровне тоже звучат заявления о том, что теперь уже мы от авансов отказываемся. Но если не будут платить авансы, захочет ли кто-то заниматься такими объектами в Крыму?
Ну, очень тяжело будет найти таких подрядчиков. И в Севастополе, насколько я помню, там уже есть печальный опыт, когда пытаются торговать какие-то объекты, и просто люди на них не заходят, какие-то серьезные строительные организации, просто потому что авансы никакие не выделяются. Что там в этих проектах, никто не знает. Там технопарк, по-моему, там строится, уже третий или четвертый раз торгуется, не могут расторговать его просто. И, ну, люди просто понимают, что за свой счет это все строить, а потом договариваться вот с этими, опять же, властями, там, что севастопольскими, что крымскими, абсолютно невменяемыми, будет, скорее всего, невозможно. Будут как-то административно давить и пытаться получить какие-то откаты, соответственно. Поэтому я не думаю, что кто-то из серьезных подрядчиков будет заходить на объекты при таких условиях.
Спасибо вам большое. Это был Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Я напомню, мы сегодня говорим о проекте реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории. Начали эту реконструкцию в 2018 году, в начале 2018 года. Но в этом году осенью расторгли контракт с подрядчиком, с крымской фирмой, потому что сказали недовольны тем, как реконструкцией эта компания занималась. Опять-таки отмечу, что мы пытались связаться с компанией, она называется «Каштаг», но пока на момент выхода в фирмы не получили ответ. Кроме того, конечно, если у представителей уполномоченных органов из Крыма будет желание ответить на критику со стороны Ильи Большедворова, пожалуйста. Я только отмечу, что речь идет о том, что сейчас местные власти, крымские власти будут заниматься тем, что фактически подадут этот проект реконструкции на рассмотрение и будут опять искать подрядчика. И, по крайней мере, сейчас так заявляется, что будут просить перефинансировать этот проект. Изначально на реконструкцию набережной Евпатории было заложено 770 миллионов российских рублей, 500 миллионов российских рублей подрядчик уже получил. Сейчас этим делом занимаются, в частности, и правоохранительные органы, потому что, как заявляют в крымском правительстве, есть вопросы к тому, как часть выплаченных денег были освоены. Но как будет дальше развиваться ситуация, пока непонятно. Обещают, что через год вернутся к этой реконструкции опять. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
В
Факты. Новости. События. Мнения экспертов. Журналистские расследования. Узнать больше. Узнать факты. Ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии». 105,9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Я напомню, вы можете нам позвонить в студию по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Можете оставлять там свои вопросы и комментарии. Вот приведу небольшой фрагмент из сообщения на сайте «Крыминформ». Там немного детализировали то, какие претензии есть к подрядчику реконструкции набережной в Евпатории, почему недовольны работой. Среди работ, которые нужно было выполнить, была замена песка на гальку, всего 120 кубометров. Рабочие высыпали на набережную около 70 кубометров. Большая часть набережной осталась нетронутой. Более того, галька не соответствует стандартам. Кроме того, подрядчик уложил не по проекту плитку в прогулочной зоне и фонтан. Общий объем ущерба был оценен в 240 миллионов рублей. В дальнейшем администрация города будет определять те работы, которые нужно сделать. И тут можно сделать как раз отсылку к сообщению того же «Крыминформа» за декабрь 2018 года. Им тогда, этому изданию, удалось пообщаться с представителем компании «Каштаг» Романом Курочкиным, и он рассказал, что часть объекта, тогда же он прогнозировал, ведут в эксплуатацию к началу курортного сезона. Он рассказал, что работы идут, все, значит, ведется, в частности, и строительство искусственных рифов, это часть проекта реконструкции. Работы на воде осложнены погодными условиями, но тогда гендиректор Роман Курочкин отмечал, что работы по строительству рифа ведут с опережением графика, подрядчик планирует достроить их раньше срока. Также гендиректор до этого рассказывал изданию «Крыминформ», что задействованный на строительстве рифов плавкран был поврежден во время шторма. Ну, в общем, есть некоторые нюансы в реализации такой работы. Я же предлагаю еще раз послушать заявление главы администрации Евпатории Романа Тихончука, который рассказал о том, почему отказались от подрядчика.
Выявлено грубое нарушение технологии строительства, выявлено грубое нарушение проектной документации, а также необоснованное завышение стоимости различных материалов и оплата невыполненных работ. В общей сложности этот объект стоит порядка 770 миллионов рублей. По состоянию на лето текущего года выплачено уже было порядка 500 миллионов рублей, и неотработанный аванс был порядка 200 миллионов рублей. При этом из 500 миллионов выплаченных сумм неправомерно либо необоснованно выплаченными казначейством были признаны порядка 240 миллионов рублей. Заказчик данные претензии перевыставил подрядчику, затребовал устранить данные замечания, привести строительные работы в соответствии с проектом, однако подрядчик отказался это делать, и заказчиком было принято решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке. И в сентябре текущего года контракт был расторгнут.
Это был комментарий не Романа Тихончука, а Михаила Храмова, министра строительства Крыма. Он рассказал более подробно, какие были претензии к подрядчику. Напомню, что заказчик реконструкции – это компания «Инвестстрой», исполнитель – крымская компания «Каштаг». И вот как раз к этой компании «Каштаг» есть вопросы сейчас у крымских властей. Как заявил подконтрольный России вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы. К нам по телефону присоединяется Сергей Викарчук, бывший главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета, а сейчас основатель турфирмы «Турклуб». Сергей, добрый день.
Добрый день.
Вот у нас тут под нашей трансляцией на Ютубе есть один из слушателей, к сожалению, он под псевдонимом, но он написал, что набережная имени Терешкова не реконструировалась со времен СССР. Действительно ли она была в таком плохом состоянии, что нужно было затевать такие масштабные работы?
Ну, действительно, набережная находилась не в очень удовлетворительном состоянии очень долгое время. Еще в то время, когда я находился при исполнении обязанностей, мы делали фото, видеофиксацию, нам пытались привлечь внимание инвесторов, у нас были проекты, и привлечь внимание республиканских комитетов и управления министерств к проблеме и решению. Но там действительно, особенно ближе к Симферопольской, там было просто в ужасном состоянии, это нужно было устранять. Она не была в таком плачевном состоянии, чтобы уже критично, вот. Но вся набережная, если так оценивать, в принципе, я там каждое лето проводил в обеденный перерыв, вот, и знаю места, то есть она, но все же ее нужно было бы реконструировать, так.
Вот я вижу тоже, тот же слушатель нам пишет, что деньги не потеряны, подрядчик их будет обязан вернуть в бюджет. Это норма, если бюджетные деньги не использованы по назначению. Оптимист слушатель у нас. Сергей, вопрос к вам еще такой. Вот как вы думаете, чем могут быть вызваны, если вы следите за самим проектом реконструкции, вот эти проблемы во время строительства? Как так получилось, что спустя год решили, что подрядчик не подходит, но тем не менее он 500 миллионов получил?
На самом деле, по-моему, 700 миллионов он получил.
700 еще не получил, но 500 получил.
Да, и он должен что-то вернуть еще, насколько известно. Я так понимаю, они по политическим мотивам решились доказать что-то, ну, большое, что могут сделать что-то вот так легко, за раз, и, так скажем, ну, кинулись, начали, а в реальности оказалось не все так просто. Все-таки это живая набережная, где есть живое море, где есть живые процессы, экологические моменты, и это все нужно было учесть. Подрядчик, видать, ну, так вот, ну, под давлением, как бы, властей, наверное, хотел очень показать результат, как бы, и власти хотели показать. В результате, как бы, не все продумали, скорее всего. Я так оцениваю только ситуацию. И чем очень, как бы, навредили местным жителям и отдыхающим, которые могли бы пользоваться этой набережной.
Вот, кстати, я у вас хотела спросить об этом. Мы ведь правильно понимаем, что это центральная набережная в Евпатории, потому что, ну, это первый вопрос, а второй момент такой. Вот то, что видно на видео, там, с дронов снято, получается, что она практически вся перекрыта. А Евпатория – это все-таки приморский город, много там людей отдыхает. Как это влияет на, ну, скажем так, туристический потенциал города?
Мы пытались, когда был я при исполнении, мы пытались разделить на несколько зон. Первая зона для нас была всегда курзалом по улице, ну, вот, которая там, где песчаные пляжи. Вторая часть, она уже и шла вот сюда, вот, которая разделяется. Вообще, как бы, там их даже больше. Там около 80 пляжных территорий, или даже, может, больше, 90 было. И они делились туда, на Майнакскую часть, Заозерненская, Майнакская. Потом и шла курзал. Она у нас считалась самой первой, как бы основной, потому что привлекательная. Вторая часть уже шла, вот эта, которая Терешковой, она всегда была в ужасном состоянии, плиты бетонные, вот, как бы, и последняя, это на Симферопольскую, которая выходила. Вот, как бы так. Она не считалась центральной, ну, хотя это историческая часть города, и, как по мне, она самая привлекательная. Плюс мы перед самой оккупацией реконструировали вот эту территорию, которая парковая территория возле этой набережной, возле этих бетонных сооружений, как бы, волнорезов.
Поняла. Спасибо вам большое за комментарий. Это был Сергей Вакарчук, бывший главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета. Я вижу, у нас тут комментарий под YouTube-трансляцией. Жалко ли денег? У нас в Москве плитку 2 раза за сезон меняют. Понятно. И тут у нас, вот я смотрю, пришел в YouTube, под YouTube-трансляцию комментатор, который так со знанием дела комментирует реконструкцию набережной в Евпатории. Жаль, что вы, ну, никак себя не представили, не идентифицированы, и у вас триколор на аватарке, непонятно, кто вы и насколько можно доверять вашим словам. Но вот, например, тут пишут, что пишет этот слушатель, что, простите, сейчас нужно прокрутить эту ленту немножко вверх, что подрядчик сделал ступеньки к морю, которые были разрушены временем, но не так, как надо, и потребовали переделать. Он отказался. Кроме того, пишут, что огромное количество крупных российских строительных компаний, у которых есть оборотные средства, чтобы начать строить без авансирования. Это к вопросу по поводу авансов. Потому что, напомню, сейчас и в Крыму, и в Севастополе много говорят подконтрольные России чиновники о том, что, возможно, не стоит выдавать аванс тем, кто занимается тем или иным объектом федеральной целевой программы, потому что были случаи, когда аванс был выплачен, но подрядчик или исчез, или не выполнил работы должным образом, образом возникли, одним словом, проблемы. Но здесь есть другой момент, на который обращают внимание некоторые эксперты в этой сфере, что, возможно, если не будет выплачен аванс, тогда будет сложнее найти фирму, которая захочет заниматься тем или иным объектом. Я напомню, что, например, по объекту очистных в Севастополе этот проект был запущен несколько лет назад, нашли подрядчика, выплатили ему 2 миллиарда рублей аванса, и эти деньги пересчитали на счет, перевели на счет банка, который оказался банком с отозванной лицензией. Сейчас этих 2 миллиардов аванса нет, и КОС Южный не реконструированы, а Балаклава стоит без очистных. И я напомню, что подконтрольные России власти Крыма, они настаивают на том, что занимаются такими делами, когда подрядчик как-то недобросовестно отнесся к делу, что есть даже уголовные дела по таким ситуациям, и что, вот как, например, Евгений Кабанов говорил, что он ожидает посадки. Но действительно ли они будут, мы будем следить за ситуацией и опять призываем подрядчиков тоже отзываться, когда мы, как журналисты, пытаемся выяснить, что же действительно там произошло. Поэтому напомню, что если компания «Каштаг» готова прокомментировать претензии в свой адрес, пожалуйста, свяжитесь с нами. Это радио «Крым Реалии». Мы продолжим через несколько секунд.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Слушайте радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская, и вернулась Катерина Некречия.
Да, я подтверждаю, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Здесь действительно в студии Елена Римовская, и я напротив
нее. И это действительно прямой эфир, и у вас все так же есть возможность нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Звоните, потому что у нас в ближайшие 15 минут очень интересная тема. Это вот как раз будем говорить о том, что же произошло с президентом США Дональдом Трампом этой ночью. Я напомню, что Палата представителей Конгресса США объявила импичмент Дональду Трампу, и он стал третьим таким президентом США после Эндрю Джексона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Импичмент объявлен по обеим представленным демократами статьям обвинения в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса. Я напомню, что вот это дело об импичменте началось после того, точнее, с того, как осведомитель в американских спецслужбах, его имя официально до сих пор не назвали, в середине этого года заявил своему руководству, что, по его мнению, Трамп злоупотребляет властью президента. Демократы на основе показаний осведомителя нескольких других дипломатов обвинили Трампа в злоупотреблении властью, воспрепятствовании деятельности Конгресса. Они утверждают, что летом этого года Дональд Трамп и прямо и через доверенных лиц добивался от Киева расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Джо Байден может стать соперником Трампа на президентских выборах, которые в 2020 году пройдут в Соединенных Штатах Америки. И вот как это все закрутилось. С этой ночью уже голосовали в Палате представителей. Я напомню, что Палата представителей Конгресса США – это нижняя палата Конгресса. Есть еще верхняя – это Сенат. И вот как раз в Сенате президент США Дональд Трамп уверен в том, что никто в Сенате за импичмент голосовать не будет. И мы перед эфиром специально пообщались с людьми, которые следят за ситуацией. Вот Катерина Некречи сейчас все расскажет.
Я понимаю, знаешь, как это, обычного юзера, да, или человека, который как-то мимоходом слышит новости о том, что вот объявлен импичмент, и кажется, что это как будто бы все, да, что... Ну, на самом деле, получается, что совсем нет. И мы связались с Ксенией Кирилловой, а это обозреватель Крым Реалии в США. И она вот у нас буквально там было, по-моему, что-то 11 часов дня, у нее был час ночи, но несмотря на такое столь позднее время, она дала нам комментарии.
Думаю, там никто не спит.
Да.
Из журналистов, по крайней мере.
Все следят за этим, раздают комментарии в том числе, анализируют. И вот мы с ней поговорили, и она рассказала, в общем-то, какая повестка дня. И один из моих вопросов был, какое место в американских СМИ занимает тема импичмента. Может быть, покажется вопрос с очевидным ответом, но, тем не менее, было интересно с какой точки зрения. Потому что, на самом деле же, эксперты говорят, что это же ничего... Президентом все равно останется Трамп, да, с одной стороны. Поэтому с этой точки зрения мне было интересно, все-таки, насколько СМИ в Америке увлечены, в общем-то, этой темой. Давайте послушаем, что ответила Ксения.
Конечно, это действительно тема номер один. Другое дело, что важно понимать, что американское общество, точно так же, как и американские медиа, очень разделено, да? То есть понятно, что это событие освещается в разном ключе, в разных медиа. Но сегодня буквально с утра это главная тема во всех ведущих американских СМИ. То есть то общее для всех СМИ – это очень подробная хронология. То есть дело в том, что голосованию предшествовала 6-часовая дискуссия. Именно сегодня, да, там, естественно, что до этого это были недели и недели обсуждения, да, слушаний в Палате представителей перед этим. Но вот сегодня итоговая 6-часовая дискуссия и затем голосование вот по двум статьям.
В Белом доме уже отреагировали на это голосование. Дональд Трамп уверен в том, что он будет полностью оправдан в Сенате. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома. А вот это голосование в Палате представителей там назвали, цитирую, кульминацией одного из самых постыдных политических эпизодов в истории нашей страны. Конец цитаты. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем. И я добавлю также, что сам Дональд Трамп провел вот эту ночь импичмента вместе со своими сторонниками в Мичигане. Но кого можно еще процитировать, потому что я смотрела, искала, кто же из демократов уже комментировал это голосование, и решила зайти на твиттер-страницу Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон – это член Демократической партии США, она бывший государственный секретарь США, но она также сенатор от Нью-Йорка, сенатор-демократ, и она в своем твиттере написала по поводу предстоящего на тот момент голосования, что одним из самых ценных прав американцев это является право определять, кто является нашим лидером. Президент злоупотреблял своими полномочиями для того, чтобы обмануть на следующих выборах, это все цитата, и ограбить, украсть у нас это право. Он препятствовал, попытался как-то скрыть это через Конгресс. Импичмент – это единственный выход. Это заявление Хиллари Клинтон.
Ну и также интересно, что говорят демократы, а что республиканцы, да, и какие же шансы на то, что импичмент примут в Сенате. Вот также обозреватель Крым Реалии из США Ксения Кириллова вот что сказала по этому поводу.
Все, в общем-то, и демократы, и республиканцы, и сторонники, и противники Трампа понимают, что, скорее всего, импичмент не будет утвержден в Сенате. А в Сенате республиканское большинство. И для того, чтобы импичмент утвердили, то есть чтобы президент действительно был отстранен от должности, необходимо 2/3 голосов сенаторов. Но республиканцы Сената практически ни один, по крайней мере, публично не заявил, что поддержит импичмент. И 2/3 здесь, скорее всего, не соберется. То есть шансов на поддержку импичмента практически нет. То есть, да, формально импичмент состоялся, потому что по американским законам импичмент выносится именно на нижней палатой, но импичмент и отстранение должности – это немножко разные вещи. Да? Трамп, скорее всего, должности отстранен не будет, и понимают это все. Поэтому республиканские СМИ больше сосредоточены на том, что, в общем, этот импичмент не имеет значения. Да? Это для них проходит красной нитью, что да, в общем-то, это было ожидаемо, что демократы проголосуют за импичмент, но что это вот не принесет никаких, в итоге, собственно, никаких изменений не будет. Да? Помним, что предыдущий как раз импичмент выносился как раз демократу Биллу Клинтону, но, тем не менее, тоже не был подтвержден в Сенате. Демократы, тоже понимая, что, вот, скорее всего, импичмент подтвержден не будет, больше делают акцент на существе обвинений и на процедуре вот того, что состоялось сегодня, и стараются избегать обзоров дальнейшего, ну, потому что понятно, что, вот, к сожалению или к счастью, но вот для них, к сожалению, обзоры эти не радужные, да, эти прогнозы.
Вот, собственно, еще интересно мне было лично мне услышать, да, какой анализ СМИ, в общем-то, и существует, да, и к чему может привести такой импичмент, да, пусть даже президент США Дональд Трамп останется президентом, да, но тем не менее вообще, что происходит, да, и как это анализируют в американских СМИ, также Ксения Кириллова, обозреватель Крым Реалии, рассказала.
Более аналитические СМИ, более аналитически настроенные, которые вот между двумя этими крайними точками зрения, они пытаются понять, в чем же будет значение этого импичмента, да? То есть, скорее всего, к отстранению должности он не приведет, но в чем значение и выиграет или проиграет Трамп в результате от этого импичмента? И здесь тоже мнения разнят, да? Потому что, с одной стороны, импичмент, ну, в любом случае не есть хорошо. Действительно был этот разговор с Владимиром Зеленским, действительно была попытка влияния на другое государство. Трамп действительно демонстративно не сотрудничал с Конгрессом. В общем-то, эти факты никого не красят, да? С одной стороны. А с другой стороны, часть аналитиков предполагает, что Трамп сможет повернуть эти события себе на пользу. То есть после того, как его оправдает Сенат, точно так же, как в расследовании Мюллера, Трамп скажет, ну вот смотрите, Сенат меня оправдал, это была попытка госпереворота, неконституционного, но у них ничего не получилось, и вот мы победили. То есть что-то может мобилизовать его сторонников.
Тут стоит напомнить, что сам президент Украины Владимир Зеленский, он отрицал, что президент США оказывал на него какое-либо давление. Так получилось, что Зеленский поехал в США вскоре после того, как вся эта история возникла, и вот он тогда сказал американским медиа, что никто на него не давил, но украинские власти, они пытаются быть максимально лаконичны и немногословны, отвечая на вопросы, многочисленные вопросы в этой связи американских медиа.
Ты знаешь, мне еще стало интересно, что же пишут российские СМИ, да, и когда мы поговорили с Ксенией Кирилловой об этом, она еще рассказала, считают ли американцы Россию своим союзником, да, в этом контексте. Вот давайте послушаем.
Российские СМИ, кстати, вот РИА Новости, известные пропагандисты уже разразились статьей о том, что импичмент играет на руку России, ну, потому что вот республиканцы больше проникаются симпатией к России там и так далее, вот, потому что вот какая-то грязь выясняется там про Украину, вот, неизвестно, правдиво или нет, да, но тем не менее это попало в публичное пространство. Я думаю, что, конечно, российские пропагандисты здесь слишком переоценивают мою победу, потому что вспомним предыдущие годы, да, каждая попытка Трампа заигрывать Путиным рождала, наоборот, негативное отношение к России, как раз в противовес его попыткам. Буквально год назад только 19% американцев считали Россию союзником. Это очень низкий показатель. Вот, подавляющее большинство считает Россию противником, одним из главных противников США.
Еще мне кажется интересно, да, какое отношение рядовых американцев, простых граждан к внешней политике своей страны, да, следят ли они за этим, и, в общем-то, как они связывают или не связывают ситуацию с импичментом Трампа, да, с Украиной, это связано или нет, то есть что они знают об этом, вот Ксения Кириллова что ответила.
В прессе фигурирует очень много. Соответственно, консервативная, ультраконсервативная пресса цитирует Руди Джулиани, который, к сожалению, ну, на мой взгляд, да, субъективный, в последнее время его сентенции как-то очень совпадают с российской пропагандой времен 2014 года. То есть вот что власть в Украине захватили, там администрация Обамы, ее агенты, но это, извините, это почти кремлевские методички. Но, тем не менее, вот Руди Джулиани как-то вот нарратив сейчас, по крайней мере, своим в Твиттере активно пропагандируют, и какие-то ультраконсервативные СМИ это, естественно, подхватывают. Все-таки он личный юрист президента. Вот. А демократические СМИ, конечно, это все гневно опровергают. Тем более, что речь касается уже не только разговора с Зеленским. Если вы помните скандал вокруг Александра Виндмана, это подполковник американский, которого республиканцы тоже обвинили в двойной лояльности к Украине. То есть Украина это действительно становится вот уже какой-то, к сожалению, разменной монетой в каких-то американских внутриполитических вещах. То есть вот когда им нужно обвинить друг друга, они упоминают Украину. Это, конечно, вызвало возмущение не только демократов, но и вообще большого количества людей, потому что, ну, герой, американский патриот, его вдруг обвиняют чуть ли не в том, что он украинский шпион. То есть понятно, что основная масса американского истеблишмента, она пытается сразу же парировать такие заявления, да, и, в общем-то, в публичном дискурсе такие заявления вызывают сразу же негатив не только демократов, а специалистов, экспертов по безопасности, военных аналитиков. Ну, то есть вот масса солидных экспертов, она, конечно, не позволяет вот эти вот маргинальные вещи транслировать широко, то есть они сразу встречают отпор, но поскольку они периодически вот так поднимают и им дают отпор, да, тема Украины буквально не сходит вот именно в этом контексте со страниц американских СМИ.
Это была Ксения Кириллова, обозреватель Крым Реалии в США.
А мы напомним, что Дональд Трамп называл аннексию Крыма плохим событием, но винил в том, что это произошло. Своего предшественника Барака Обаму он говорил, что, видите, это же случилось при Обаме, а не при мне. Мы будем следить за ситуацией. Спасибо всем, кто с нами был. Спасибо Кате Николаевне.